8. Маска. Во время профилактического медосмотра я попытался завязать беседу с Рэндом Палмером. «Выглядите вы молодцом», — сказал я. «Все ваши физиологические и психодинамические характеристики в норме. Пожалуй, до конца рейда тревожить вас я больше не буду. Удар был сильный?»
«Где?» — спросил он.
«Что значит «где»? Ну, на Титании, разумеется. Или удары были где-то еще?»
«Нет», — поспешно сказал он.
«Не скрывайте. От меня ничего не надо скрывать. Нет смысла. Ведь все равно вам придется пройти спецкарантинный досмотр в зоне СК-1 на Луне, а там... Ну да что мне вам объяснять, вы же не новичок».
«Я понимаю», — сказал Рэнд. «Там тебя все равно вывернут наизнанку, и будет хуже». «Нет, в самом деле нет. Только Титания, что говорить, стукнула меня изрядно. Выкинула из кресла вместе с привязными ремнями и оглушила о боковую стенку кабины. Пришел я в себя, а тут и Бугримов подоспел».
«Ощущали последствия?»
«Нет, не до того было. Степченко из-под кормы вытаскивали».
«А позже? Головокружения не было? В глазах не темнело?»
«Темнело. Когда узнал, что все из-за меня, еще как потемнело. Да только это не по медицинской части».
«Да, конечно. Ну, успокойтесь. Вы совершенно не виноваты. Ведь не могли же вы предусмотреть фонтан?»
«Верно. Предусмотреть не мог». Рэнд поднялся. «Мне можно уйти?»
«Да», — сказал я не совсем уверенно. Я так и не придумал, в какой бы деликатной форме задать десантнику интересующий меня вопрос. Уже у двери он, адресуясь, видимо, больше к себе самому, обронил:
«В этом рейде я много чего не мог предусмотреть».
«Чужака, например», — вставил я.
Он замер, медленно повернулся. Я увидел его лицо и пожалел о сказанном.
Упоминание о чужаке для десантника было, по-моему, равносильно удару, который оглушил его на Титании.
«Верно», — пробормотал он, приходя в себя. Помолчал, что-то соображая. «Только вот что. Это не по медицинской части».
«Знаю», — сказал я, — «успокойтесь. Я слишком тщательно обследовал вас, чтобы думать иначе».
«Спасибо».
Рэнд заметно приободрился.
«А чужак... его не было».
«Зачем же вы морочили голову своему командиру?» Рэнд посмотрел на меня.
«Ему заморочишь», — проговорил с интонацией, которую я не понял. «Он сам к кому угодно. В общем, не было чужака. Обознался я».
«Нелогично».
«Почему нелогично?»
«Обознаться можно, лишь принимая чужого за своего, или одного своего за другого, но опять-таки за своего же».
Рэнд переступил с ноги на ногу, было видно, что затронутая тема его тяготит. Он мог в любую секунду уйти, я ведь насильно его не удерживал. Однако не уходил. Я давно заметил, что мужчины плохо переносят обвинения в нелогичности. Женщину трудно бывает смутить ссылками на нелогичность. В лучшем случае она пропустит это мимо ушей, в худшем ответит насмешкой. Мужчина — другое дело. Нелогичность очень его стесняет.
«Ох, как хотите», — смущенно проговорил Рэнд, — «но я ничего не выдумываю. Все правда».
Я промолчал. Я верил ему, но ничего пока не понимал. Рэнд мялся, переступая с ноги на ногу. По-видимому, хотел задать какой-то вопрос и не решался.
«Хотите о чем-то спросить?»
«Да. Скажите, разговор о чужаке вам передал Нортон?»
«Нет», — сказал я, — «не Нортон».
«Благодарю вас», — пробормотал Рэнд.
«Да не за что. Похоже, вы наводите справки о состоянии моральных качеств своего командира».
«Ничего подобного», — ответил он, пожимая плечами. Я неплохо знаю своего командира и не имею к нему ни малейших претензий. И потом, мне, вообще говоря, нет до него никакого дела. О Нортоне я спросил по другому поводу.
«Ну, разумеется», — сказал я с иронией. «По поводу рыбных запасов Балтийского моря».
«Я понимаю», — сказал он. «Со стороны все это выглядит довольно глупо».
«Прежде всего, очень путано, а потому не очень красиво».
«Тут, как ни поверни, красиво не будет».
Рент протяжно вздохнул.
«Ведь это касается не только меня лично. Не могу же я... Ну, в общем, у нас так не принято, вы уж меня простите. Одно могу сказать откровенно. Это сначала я думал, что чужак был.
А теперь?»
«Теперь, думаю, чужака не было».
«Что за черт?» — подумал я. В эту минуту я ощутил себя в положении растяпы-шахматиста, который, разбирая шахматный этюд, вдруг обнаружил, что все четыре слона стоят на одной линии белого поля. Десантник вежливо попрощался и вышел. Я его не удерживал. В голове у меня царил хаос. Итак, что мне известно? Мне известно, что отправная точка истории о чужаке — Рент Палмер. Скромен, тверд, правдив, к мистификации не склонен. Лгать своему ближайшему другу Бугримову не стал бы. Тем более не стал бы вводить в заблуждение своего командира. Уж, наверное, понимал, посвящать Нортона в подробности такого рода происшествия значит рисковать собственной репутацией. Но, посоветовавшись с другом, все же решился. Вывод. Рент действительно встретился в коридоре с незнакомым ему человеком. Ошибиться, не узнать своего десантник не мог. Это исключено. Коридоры жилого яруса великолепно освещены даже в ночное время. Вдобавок Рент столкнулся с незнакомцем, что называется, нос к носу. Кроме всего, у Ренда, как, впрочем, у космодесантников вообще, профессионально развита наблюдательность. По свидетельству того же Бугримова, у Ренда глаз верный. Такая оценка в их среде кое-чего стоит. Да, на этом участке анализа логика торжествует, логические концы превосходно увязаны. Дальше... А дальше все летит вверх тормашками. Против Ренда, вернее, против его сногсшибательной истории о чужаке, выступают два серьезных свидетеля — схема дислокации в командной рубке и обыкновенный здравый смысл. И я, безусловно, принял бы сторону этих очень серьезных свидетелей, если бы я не верил десантнику Ренду. Если бы на предыдущем участке анализа был хоть один логический ухаб. И, наконец, если бы на борту корабля не было никаких других историй. Но ведь Ренды сам теперь отрицает бытность чужака. Что ж, видимо, следует поразмыслить над логикой схемы «чужак был, чужака не было». Как понимать? Сначала был, а потом не было. Не годится. Куда он мог улетучиться с корабля? Значит, надо принять во внимание одновременность. Но как это можно? Быть и не быть одновременно? Оптическая иллюзия? Обман зрительного восприятия в состоянии галлюцинаторного эффекта? Увы, как медикологу мне было отлично известно, что состоянию психики десантника можно только позавидовать. С другой стороны, оптические иллюзии не имеют обыкновения расталкивать встречных прохожих локтями. Ну, что тут можно придумать еще? Если пофантазировать, можно, пожалуй, придумать нахального робота, в достаточной степени хорошо замаскированного под человека, по образу и подобию. И все было бы превосходно, все сразу бы стало на свои места. Внешний чужак, по сути же, нет его, чучело. Был и не было. И Рент прав, и я прав. Схема дислокации права, логика не в обиде. Жаль, что в пределах Солнечной системы человекоподобных роботов, увы, пока не производят. Единственный негативный момент моего остроумного допущения. А что если... Стоп. Но ведь это мысль. Не надо несуществующих роботов, не надо никаких оптических иллюзий. Все просто. Рент принял за чужого, хорошо замаскированного своего. Вот тебе логика схемы был-не было. Сначала Рент обманулся. Был. Потом догадался. Не было. Но открытие, как водится, потянуло за собой цепочку новых вопросов. Допустим, кому-то из десантников действительно явилась странная идея временно изменить свою внешность. Искусный грим или искусно сделанная маска. В принципе, это возможно, хотя и не так просто, как кажется на первый взгляд. Чтобы обмануть цепкий глаз Рэнда, грим или маска должны были выглядеть слишком естественными. Слишком. Это, пожалуй, не каждому специалисту-гримеру под силу. Впрочем, откуда я знаю? Может, в отряде наших десантников есть бывшие крупные специалисты по гриму? Возьмем на заметку. Вопрос другой. Чего ради затеян маскарад? Ради шутки? Ничего себе шутка. Пролетел мимо Рэнда, как угорелый, и нырнул в атриум, словно в воду канул. И все. Никаких последствий, никакой огласки. А шутка не шутка, если она без огласки. Шутник сродни актеру. Ему нужна публика, нужны аплодисменты, нужна публичная оценка его мастерству. Да, здесь, как говорится, шутки в сторону. Но кроме шуток, маскарад еще затевают ради инкогнито. И чем строже надо инкогнито соблюсти, тем искусней должен быть маскарад. Кстати, в тот маскарадный вечер Бак получил в кухонном отсеке затрещину, именно потому, что предпринял попытку узнать диверсанта. Круг замыкается, а? Что же это у нас на лунной радуге происходит?
«А можно войти?» — прервал мои размышления знакомый голос.
«Ну да, конечно, входите». Я обернулся и увидел приятно улыбающуюся физиономию Бака. Ему я был рад. Давненько мы не встречались. Вернее, встречались, но все как-то на ходу, мимолетно, едва успевая обменяться друг с другом приветственными жестами. Масса неотложных дел не оставляла времени для частных бесед. Сегодня утром я издали видел Бака в кафе и мог бы поклясться, что он был явно не в своей тарелке. Сейчас бы я этого не сказал. «Присаживайтесь, Феликс, рад желанному гостю».
«Мимо вот проходил. Решил зайти».
Он бросил взгляд на открытые панели диагностической аппаратуры и добавил.
«Если вы, конечно, не очень заняты».
Механик выглядел изрядно похудевшим, но свежим, спортивно подтянутым, как никогда. Очевидно, работа в профиле основной специальности пошла ему на пользу. Он словно бы помолодел. От него исходил холодноватый, тонкий запах хорошего одеколона. Это было так необычно, что я невольно принюхался. «Одеколон Антарктида? Похоже. Бак редко пользовался парфюмерией, и если это случалось, предпочитал ароматы тяжелые, приторные».
«Нет, не очень», — спохватившись, ответил я. «Как настроение? Как идут дела?»
«Пока все в норме», — ответил Бак, заботливо осведомился. «А как у вас там, в госпитале?»
«Спасибо, тоже неплохо».
«Если нужно чем-либо помочь, я готов. Можете на меня рассчитывать».
«И ты, Брут!» — в шутливом ужасе воскликнул я. Добровольные помощники с соколами кружили над медицинским сектором, предлагая любые услуги, и мне надо было тратить много энергии, чтобы госпиталь не превратился в привокзальную площадь, а госпитализированные десантники — в главную достопримечательность корабельного быта.
«Вероятно, у вас появилось больше свободного времени».
«Да как сказать.
по сравнению с тем, что было в системе Урана...
Да, понимаю, никакого сравнения. Нет, Феликс, помощь не требуется. Но все равно спасибо. Если потребуется, буду иметь вас в виду. Кстати, а как там наши экраны? Много во время десантных работ перебили?
Много, — Бак улыбнулся. Десятка-два наберется. Сумасшедшая была обстановка. До сих пор еще кое-где вместо экранов дыры зияют. В тех отсеках, трюмах, ангарах, на катерах. Руки пока не доходят. Ведь прежде всего я обязан свое вакуум-оборудование в порядок привести. Ну и с экранами тоже приходится. Вот только что экран дисплея наверху сменил.
«На верхнем ярусе?» — насторожился я.
«Да, но это не то!» — Бак опять улыбнулся. «Это в салоне совещаний, где комиссия работает. Не знаю, что там между учеными было, но дисплей пришлось ремонтировать. Думаю, крепко они там о чем-то поспорили, их теперь не узнать. Раньше вели себя тихо, солидно, спортзал посещали. А вот получили гору всяких материалов по лунам урана, и будто их кто подменил. Внутренний распорядок ни во что не ставят, спят и едят, как попало и когда попало, бороды отпустили. Некоторые из салона сутками не выходят. Сегодня забрел к ним экран менять, а в салоне шум стоит, боязно в дверь войти. Пошел, на меня никто внимания не обращает. Кричат, смеются, друг друга с чем-то поздравляют, по спинам хлопают. И меня хлопали, пока я ремонтом занимался. Как дети, честное слово. А вчера один, ну, длинный такой математик, фамилия у него еще двойная, Чулымов Енисейский. В кафе за ужином ковш киселя на себя и меня опрокинул. Ну, случайно, конечно, торопился уж больно. «Куда торопитесь?» — спрашиваю. Извиняется он. «Ждут меня наверху», — отвечает. «Без меня, — говорит, — работа там у них не клеится». Вижу, очень ему неудобно за свою неловкость. Ну, я, конечно, все это в шутку обернул. Работа, говорю, не волк. В лес не убежит? Он растерянно так посмотрел на меня, отвечает. «Верно, в лес не убежит, поэтому ее окаянную делать надо. А сам не бритый, бледный какой-то, глаза красные, а под глазами круги. В общем, пора, я думаю, вам в это дело вмешаться. Дай им волю, загонят они себя этаким аллюром».
«Непременно вмешаюсь». «К сожалению, Феликс, все это так. А давайте-ка сменим тему», — предложил я. «Как там наш диверсант? Неужели притих?»
«Не знаю», — вяло ответил механик. «Может, притих. Разбитых экранов много, и мне пока трудно ориентироваться. Экраном меньше, экраном больше. В теперешней обстановке не очень-то уследишь».
«Ладно», — сказал я, — «допустим. А по поводу чужака никаких новостей?» Бак неуверенно пожал плечами.
«Если говорить конкретно, нет. Однако, мне кажется, чужак потревожил не только десантников».
«Да? А почему это вам кажется?»
«Понимаете ли, недавно мне выпало быть свидетелем одного занятного происшествия».
Бак оживился.
«Происшествие, в общем-то, ерундовое, но с криминальным намеком. Принял я душ перед сном за полчаса до полуночи. Время позднее, тихо вокруг, в душевой я один. Переоделся в гардеробный. К выходу подошел и уж было дверь отодвинул, да вспомнил, что белье в утилизатор не сбросил. В коридор по инерции все-таки выглянул. Вижу, там, в самом конце коридора, человек из атриума вынырнул и быстренько так оттуда в моем направлении засеменил. Куда это, думаю, он торопится? Только подумал. А тут еще двое из атриума вынырнули. Человек оглянулся на них и шагу прибавил. Кухонный отсек миновал, отсек холодильников тоже. Те двое его окликают. «Эй, парень, погоди!» А тот от них чуть ли не бегом. Двое не отстают. Озадачило это меня. Я осторожно выставил глаз из дверного проема, наблюдаю.
Судя по костюмам, все трое — парни из корабельной команды. Но кто такие? Конкретно издали определить не могу. К тому же первый, торопыга этот, лицо рукой прикрывает. Вот так. Бак показал, как. Прикрыл растопыренной пятернёй нижнюю половину лица. Потом вижу, рука у него нормальной окраски, белая, а лицо и волосы голубовато-серые. Прямо оторопь меня взяла. Тех двоих я узнал, наконец, ребята из группы энергетиков. А серого узнать не могу, хоть тресни. Энергетики серого нагоняют, недалеко уж от меня это было. И бесцеремонно так грубо за руки его хватают. Тот разозлился, шипит на них. «Какого чёрта вам от меня надо? Вы что, — говорит балбесы, — не видите, меня краской заляпало. Не дадут человеку спокойно пройти в душевую». Энергетики узнали его и стушевались. «Прости, — говорят, — друг Жора, — не за того тебя приняли». Укоряют его. «Чего ж ты, сякой эдакий, не отзываешься, когда тебя окликают?» Жора глазами похлопал. «Да как рассмеется! Ой, — говорит, — не могу! А ведь вы, парни, меня именно за того и приняли, не отпирайтесь. Ловлю, значит, затеяли. Ой, не могу!» Энергетикам, конечно, обидно. «Заткнись», — отвечают ему. «В таком виде будешь ночью по коридорам шляться. Нарвешься, это уж точно. Кто верит, кто нет, но если слух пошел, ребята на чеку, сам знаешь. Фонарь ненароком подвесят, иди потом доказывай, что ты не верблюд». Смеяться Жора сразу перестал. «Да, — говорит, — что верно, то верно. Вы, — говорит, — ребята, почаще в зоопарк забегайте, на верблюдов смотреть. Может, будет нам, двигателистам, безопаснее по коридорам ходить».
«Георгий Шульгин? — полюбопытствовал я. — Из группы двигателистов? Наш корабельный художник?»
«Он самый», — подтвердил механик. «Ну так вот». Заходит Жора в душевую, раздевается, одежду бросает в утилизатор. Посмотрел я на его заляпанное краской обличье и говорю: «Нервный тебе, видать, сегодня натурщик попался». Он зырк на меня, но молчит. Я ему опять шпильку: «Художником нынче быть небезопасно, а?» И тут с ним припадок веселого настроения приключился. Ростом невелик, а хохотать умеет, будь здоров. Стоит передо мной голый, с испачканной физиономией, и заливается во все горло, слезы вытирает. «Да, — говорит, — чувствовал я, что в искусстве ты разбираешься. Но чтобы до такой степени превосходно!» Головой в изнеможении покачивает. Разговорились. Оказалось, натурщики здесь ни при чем. Жора большое полотно для картины готовил. Допоздна в изо-студии задержался. Фон какой-то накладывал. Распылитель красок чего-то испортился. И фон ему, Жоре, вместо картины прямо на физиономию лег. Он, бедняга, выглянул в дверь. Вроде бы нет никого в коридоре. Лицо кое-как руками прикрыл. Стеснительно все ж перед людьми, если встретишь. И бегом в душевую. Остальное я видел. Ну, конечно, спрашиваю его: «А что это на тебя энергетики навалились?» «Да так, — говорит, — делать им нечего. Одну гипотезу им любопытно проверить». «Какую?» — спрашиваю. «Гипотезу?» «Это их, — отвечает, — дело. Какую?» «Ну, я ему прямо: «А тебе это разве не любопытно? Не трогает?» Он смеется. «А чего ж не трогает? Ты что, ослеп, радость моя бритоголовая? Не видел, что ли, как они мне пытались руки за спину завернуть?» Подмигнул мне с заляпанным глазом и пошел мыться. «Такие вот дела», — подытожил Бак. «Выходит, все знают, но помалкивают».
«М-да», — подумал я. «Десантники знают, администрация знает, энергетики, двигателисты. Знает практически весь экипаж. От художника до начальника рейда и капитана. Одни шепчутся за углами, другие, таких большинство, недоумевают молча. И ожидают, наверное, не скажет ли чего-нибудь дельного по этому поводу администрация. А что ей сказать? Для этого надо как минимум разобраться в существе вопроса. А попробуй тут разберись, если источники информации ненадежны, а сама информация настолько же необычна, насколько бездоказательна. А откуда черпать доказательства, если весь экипаж делает вид, будто ничего особенного не происходит? Да, круг логически замкнут. В конечном счете администрация права, ведь в общем и целом полет протекает нормально. Так, глядишь, молча все до финиша и долетим, а там видно будет.
«Видно будет», — повторил я вслух. «Ладно, Феликс, я вот что хотел бы спросить. Это Джора. Вы не могли бы представить себе его в роли известного нам диверсанта, с которым вам довелось выяснять отношения в кухонном отсеке?»
Механик быстро взглянул на меня, однако с ответом не торопился. Полез в карман, вынул свой чудовищно яркий носовой платок, промокнул бритое темя. В кабинете распространился явственный аромат Антарктиды.
«Жора!» — Бак отрицательно покачал головой. «Нет, был не он. Куда ему? Ростом не вышел. Да и все остальное. В роли того диверсанта я мог бы представить теперь...»
Механик странно потемнел лицом, добавил. «Но, в общем, другого».
«Командира десантников Нортона», — подсказал я. Лицо механика медленно изменилось.
«Да», —
пробормотал он, уколов меня взглядом.
«Теперь я мог бы поручиться головой, что это был Нортон».
«Откуда у вас такая уверенность?»
«Видите ли», — механик задумался. «Тогда в кухонном отсеке было очень темно. Однако, ну, как бы это сказать?»
«Вы хотите сказать, что ваша моторная память запечатлела в себе целый ансамбль ощущений, которыми сопровождалась борьба с неизвестным?»
«Да».
«С той поры вы пытались как бы примерить весь этот ансамбль к окружавшим вас людям. Не ко всем, разумеется, а именно к тем, чья кандидатура казалась вам наиболее подходящей».
«Верно».
«После примерки круг вероятных кандидатур на роль данного вам в ощущениях рослого, быстрого, сильного, гибкого и хладнокровного диверсанта значительно сузился. В конце концов, остались считанные единицы. Меньше, чем пальцев на одной руке. Сколько? Готов спорить? Двое».
«Двое»,
— как эхо подтвердил механик. Вид у него был ошарашенный.
«Однако Нортона среди этих двоих не было», — продолжал я. Меня буквально несло на крыльях прозрения. «Мысль о Нортоне у вас возникла недавно».
Мне показалось, что в глазах у механика мелькнула тень суеверного страха.
«Не было», — бормотал он словно в гипнотическом трансе. «И давно».
«Да...» «Заподозрить командира десантников такое не сразу и в голову может прийти. Нужен был достаточно весомый повод. И повод случился. Я имею в виду слух об отставке Нортона. Размышляя о странном решении командира десантников, вы, уже скорее по инерции, попытались примерить памятный вам ансамбль ощущений к этому человеку. И вдруг обнаружили, что Нортон, пожалуй, точнее всех остальных, вписывается в контуры происшествия в кухонном отсеке. Подозрение вас потрясло. Первой вашей мыслью было явиться ко мне за советом. Вы не сделали этого, вас одолевали вполне понятные сомнения. Но сегодня вам повезло. Вы уловили еще одну особенность Нортона, которой был отмечен и ускользнувший от вас диверсант. Не так ли?»
«Верно, черт побери!»
На лице Бака отразилась панически напряженная мозговая работа. Я предложил механику высказаться, но он не слушал меня. Он хотел разгадать секрет моего ясновидения и спросил для проверки.
«Скажите, какую особенность Нортона я уловил?»
«Запах», — ответил я. «Запах одеколона Антарктида».
«Но ведь я... и никому...»
— пролепетал он. Краска бросилась ему в лицо.
— Единым намеком.
«Успокойтесь», — сказал я с досадой. Никто, разумеется, ничего мне об этом не говорил. Я, понятное дело, не факир-ясновидец. Все значительно проще. Исходную информацию вы мне дали сами.
Но насчет моторной памяти и ощущений борьбы, это я понимаю, — упорствовал Бак. Те двое... Ну да, вы, должно быть, заметили, как я обхаживал их, и догадались. Ведь, кроме всего прочего, вы еще и психолог.
Вот именно.
По поводу Нортона? Да, здесь тоже логично. А вот насчет запаха? Да, я ведь только сегодня и уловил.
Утром, — добавил я, — около 3 часов назад, когда столкнулись с Нортоном у входа в кафе.
И это вы знаете.
А почему бы и нет, если я сидел в кафе недалеко от двери и все прекрасно видел? По выражению вашего лица я догадался, что встреча с Нортоном чем-то вас поразила. На мой приветственный кивок вы не ответили, слепо и бестолково прошлись между столами и ушли, не позавтракав. Тогда я, конечно, не знал, что вы торопились в отсек гигиены. Вы торопились вспомнить по свежим следам запахи кое-каких парфюмерных изделий. Результаты ваших экспериментов с душистыми аэрозолями я ощутил. И понял, хотя и не сразу, чем это пахнет. Надо ли говорить, насколько хорошо мне известны парфюмерные вкусы ваши и Нортона?
«Теперь не надо», — сдался, наконец, Бак.
«Не обижайтесь. На психолога не стоит обижаться за то, что он психолог. Открытие сделали вы, я о нем догадался, и только».
«Это открытие нам ничего не дает», — заметил механик.
Я посмотрел на него.
«Ведь дело-то теперь не наше», — пояснил он, опустив глаза. «Я понял так, что по медицинской части у вас претензий к Нортону нет. Психика у него в порядке, и свои поступки он сознает. В общем, вы как хотите, но что до меня, то скажу откровенно. Связываться с Нортоном я больше не желаю. Неприлично как-то, знаете ли, затевать драки с членом командного совета корабля. Пусть ломает экраны, если ему это нравится». Бак махнул рукой и поднялся. «В конце концов, лишний десяток экранов можно сменить, а мне мои зубы дороже».
Уходя, Бак осторожно полюбопытствовал, намерен ли я как-то использовать новые обстоятельства. И когда я ответил, что нет, не намерен, вздохнул с облегчением. Ужасно ему не хотелось расстраивать нашего капитана. Итак, раскрыв инкогнито диверсанта, мы словно связали себя по рукам и ногам. Своеобразие личных качеств экранного злоумышленника, уровень его служебного положения на корабле лишали нас, дилетантов, практически всяких надежд добраться до истины. Тут хоть лопни от любопытства, как выразился бы старина Бак. Зачем понадобилось Нортону ломать экраны? Имеет ли Нортон отношение к загадочной истории о чужаке? Если да, то какое? Ни на один из этих вопросов я до сих пор не знаю ответа. Я, разумеется, совершенно отчетливо понимаю, что тайное битье экранов не есть экстравагантный каприз или, если хотите, некий ритуал абсурда. Однако более правдоподобной версии просто-напросто не имею. Вот, пожалуй, и все, что по этому поводу я могу сообщить.
Раут-Холл погрузился в глубокую тишину.
«Конец текста звукозаписи», — произнес Купер, и слушатели, стряхивая с себя оцепенение, зашевелились в креслах.
«Необыкновенно любопытный текст», — сказал Никольский. «Я бы хотел иметь его фонокопию».
«Считайте, что фонокопия у вас в руках», — ответил Галбрайт.
«Ну что ж, профессор», — сказал он Рогану, — «должен вас поздравить. Кое в чем медицина утерла нос нашим парням из отделов наблюдений внеземельного сектора. А этот Альберт...»
«Альбертос Грижес», — поправил Роган.
«Да, Альбертос Грижес. Отчего мне кажется знакомым это имя? Он что, по-прежнему в составе экипажа «Лунной радуги»?»
«Нет, шеф», — ответил Купер. «Я успел связаться с информаторием Уокса. Альбертос Грижес временно исполняет обязанности медиколога на суперконтейнера носа «Байкал».
Причины?
Самые приятные для Грижеса, Гелбрейт, вмешался Роган. Равно как и для его друзей. Участвовать в последнем рейде лунной радуги к Плутону Грижес не мог, поскольку, во-первых, защита докторской диссертации в Москве. Весьма успешная, кстати. Во-вторых, необходимость его присутствия в Вильнюсе в ответственный момент существенного пополнения семейства Грижесов. Инга Грижес готовилась стать матерью очередной четверки близнецов.
«Так вот, откуда мне знакомо это имя?» — оживился Гелбрейт. «Вильнюсский феномен! 2×4! Сенсации!»
«В самом деле, — смущенно произнес Никольский, — прибалтийские витязи-близнецы, демографический микровзрыв в Европе, я как-то упустил из виду».
«Естественно», — заметил Роган. «Факты рождения близнецов не входят в сферу забот управления космической безопасности».
«Пока», — подал реплику Фрэнк.
«Что пока?» — нервно отреагировал на реплику шеф.
«Пока не входят», — пояснил Фрэнк.
«Не понял. Должно быть очень тонкая шутка».
«Еще неизвестно, чем может обернуться эта шутка для наших потомков». Гелбрейт удивленно поднял брови. «Да что это со мной сегодня происходит?» Уже с тревогой подумал Фрэнк, ощущая нависшую в холле атмосферу всеобщей неловкости.
«Молодой человек в некотором смысле прав», — прервал молчание Роган. «По данным статистики, в семьях работников внеземелья или, я не люблю этого слова, косменов, близнецы рождаются в 20 раз чаще, чем в семьях оседлых землян. Особенно это касается наследственных работников внеземелья, то есть косменов второго и третьего поколений. Объяснить упомянутый результат простым совпадением невозможно. Теперь даже скептики понимают, что мы имеем дело с генетической аномалией внеземельного, так сказать, происхождения. Как аномалия проявит себя в дальнейшем, нам не ясно. Будет ли это во вред человечеству? Вопрос изучается».
«Честно говоря, — сказал Никольский, — я не в состоянии вообразить, какую проблему для человечества могут таить в себе факты, пусть даже резко возросшие рождаемости близнецов». «Весьма серьезную проблему антропогенетического свойства», — опередил Рогана Фрэнк. «Если будет доказано, что количество близнецов на Земле возрастает по экспоненте, наши потомки могут оказаться перед угрозой антропогенетического тупи...» Какие-то булькающие звуки заставили Фрэнка умолкнуть на полуслове. Он посмотрел на Рогана, Роган смеялся.
«Простите, старика», — сказал наконец консультант. «Невежливо, я понимаю, но, согласитесь, трудно удержаться, когда такого рода специфический вопрос рождает озабоченность в умах абсолютных в этой области неспециалистов. Сами антропогенетики только-только начинают разводить руками, а кое-кому же не терпится ударить в набатные колокола».
«Время такое, профессор», — вежливо напомнил Фрэнк.
«Какое?»
«Ну, такое, быстротекущее. Пока специалисты разводят руками, специфические вопросы времени заставляют управление космической безопасности самым недвусмысленным образом действовать кулаками. Правда, не слишком много от этого проку, но ведь надо же что-то делать». Роган уставился на Фрэнка немигающим взглядом, задумчиво произнес:
«То ли я постарел и ничего не понимаю в умонастроениях современной молодежи, то ли, может, действительно время. Впрочем,
Старик помедлил. «Ну-ну», — мысленно подбодрил его Фрэнк. «Любопытно узнать, что думали динозавры, встречая первых млекопитающих».
«Впрочем, я думаю», — проговорил профессор в нос, —
«Сие происходит по причине резкой гипертрофии самосознания нового поколения. Загадочный всплеск».
«Почему загадочный?» — возразил Никольский. «У нас на Востоке это считают в порядке вещей. И называют, кстати, не гипертрофией самосознания, а развитым чувством общественной значимости».
«Развитым», — многозначительно повторил Роган. «И в этом все дело. Развитие без экстенсивных всплесков. Ваша социальная среда постепенно накапливала общественно-психологический потенциал, необходимый для нашего времени ориентации. Постепенно, заметьте. Поэтому вам, не специалисту в области социологии, трудно понять кое-какие детские болезни западного социума. Герой нашего разговора...» Старик посмотрел на притихшего Фрэнка, как смотрит на неодушевленный предмет. «Болеет какой-то очень мучительной и, полагаю, не очень опасной детской болезнью. А может быть, и несколькими сразу. На досуге хочу поразмыслить и попытаться поставить точный диагноз. Сдается мне, одна из причин подобного рода недомоганий — не совсем обоснованный выбор профессии».
«Я вижу, вы решили убедить моего шефа в моей профессиональной непригодности», — заметил Фрэнк.
«Нет, здесь имеется в виду другое. Запросы вашего гипертрофированного самосознания опережают наш век. Я хочу сказать, что профессия, которая полнее соответствовала бы вашим потенциям, просто еще не успела возникнуть. Вот если бы наряду с управлением космической безопасности был создан институт космических тревог и опасений, я, не задумываясь, рекомендовал бы вас на должность руководителя кафедры отчаяния».
«А кстати, — сказал Никольский, — у этой еще не существующей профессии уже потихоньку режутся зубы, хотим мы этого или нет. Полинг, безусловно, прав в одном. Дела по вопросам стратегии у нас обстоят неважно. И, по-видимому, очень скоро оргподразделение стратегического уклона у нас будет создано. Что-нибудь вроде отдела методологии, скажем, или отдела гипотетических опасений».
«Лучше сразу отдел погребального шествия», — со вкусом вернул консультант. «А в штате десяток молоденьких плакальщиц по проблемам грядущего».
«Согласен», — прорычал Гелбрейт, хлопнув по кромке стола обеими ладонями сразу. «Согласен с доводами всех спорящих сторон. Обещаю вырвать у нашего руководства штатную должность оракула и торжественно обязуюсь выдать Полингу самую лестную характеристику. Благодарю всех участников поучительнейшей дискуссии, но умоляю, умоляю оставить в покое проблемы грядущего и вернуться к насущным делам настоящего. Ближе к теме. Напоминаю, тема нашей работы, в силу некоторых обстоятельств, имеет большее отношение к системе урана, чем к системе ориентации кадров».